Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория 18+. Дневной разворот «Эхо Москвы» в Махачкале.
Добрый день, это программа «Дневной разворот». Проведу его сегодня я, Заур Гаджиев. Ежедневно по будням после 12 часов мы на развороте обсуждаем обычно с нашими гостями наиболее злободневные общественно-политические и экономические темы. В Махачкале в эти минуты уже завершает, наверное, свою работу первая сессия депутатов Народного собрания Республики Дагестан 6-го созыва. В ее работе принимает участие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, избранные депутаты Государственной Думы Российской Федерации от региона 7-го созыва, представители органов исполнительной власти, общественных организаций и другие. На первой сессии по традиции должен быть избран председатель парламента, его заместители, а также определены составы комитетов и их председатели. Предполагается, что их количество будет сокращено с 12 до 8. Обо всех подробностях после 16 часов, надеюсь, вам расскажет Расул Кадиев в программе «Гражданская оборона». А в гостях у нас сегодня, как всегда, сегодня четверг, экономисты Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН Шамиль Гимбатов.
Здравствуйте.
И Набил Лагичиев.
Здравствуйте.
56-105-2, телефон прямого эфира, плюс 7-988-292-105-2, номер, на который вы также можете присылать свои вопросы. Не забывайте смски подписывать. Чего начнем? По информации Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, туристская отрасль в республике практически показывает устойчивый рост. В 2013 году Дагестан посетили 272 тысячи человек, в 2014 году 330 тысяч человек, в 2015 году 430 тысяч человек, а на 1 сентября 2016 года число туристов составило порядка 320 тысяч человек. Как вы считаете, число туристов в последние два года действительно выросло на треть?
Ну, если вот по ощущениям, которые мы наблюдаем там на улице, конечно, я, например, не вижу ни роста на треть, это приличное количество показателей, на треть приезжающих в Дагестан. Но я не наблюдаю за таким наплывом туристов, ну, если мы говорим о Махачкале. Другие регионы, ну, тут нужно говорить вообще, насколько велика или занижена или завышена эта цифра. К примеру, по данным Ростуризма, если мы говорим о Министерстве туризма, о Ростуризме, то по данным Ростуризма прошлый год это 127 тысяч туристов. А почему наше министерство приводит такие показатели, мне не очень понятно. Если мы там обратимся к сайту Дагестанского министерства по туризму и народным художественным промыслам, там вообще нет данных пока. То ли он обновляется, то ли они эти данные не приводят. Ну, странно, конечно, такая разница, несогласованность в показателях между головным учреждением и нашим министерством.
Ну, со своей стороны хотел бы добавить, что действительно поток туристов все-таки он есть в Дагестан, и это, наверное, связано с тем, что политика, связанная с расширением сектора услуг, она в Дагестане все-таки стала в числе приоритетных. А вот, например, в Дагестане, вот если брать ближайший к Махачкале город Каспийск, вот эти вот рынки оптовые, продовольственные и так далее, довольно часто в летний период там можно было наблюдать приезжих. А для них достаточно привлекательным стоит этот сегмент южных фруктов, овощей ранних. Безусловно, осенью, конечно же, этот поток заметно уменьшился. Можно сказать, что в прошлом году это было больше. Возможно, это было связано с тем, что у нас такие туристические направления, как Египет и Турция, которые раньше были открытыми, они, в принципе, закрылись. Но сейчас, вот особенно вот в сентябре, мы чувствуем, что опять возобновился поток в Турцию.
К тому же мы к юбилею Дербента тогда готовились.
Да, действительно, к юбилею Дербента готовились. Это был такой притягательный вектор, который действительно замагнитил часть туристов. И не каждый раз, и не каждый российский турист, да и зарубежный, может посетить исторический памятник, которым с больше двух тысячелетий этот сегмент был очень привлекательным. А что касается открытия заново туристических маршрутов, это в Турцию и в Египет, то это отвлекло часть туристов не только только, вот, которое могло бы, в принципе, приехать в Дагестан, оно отекло их от других, например, курортных зон, таких как Крым и Сочи, традиционных, более значимых таких направлений, которые доминировали и в прошлом, позапрошлом, позапрошлые годы.
56-105-2, телефон прямого эфира, плюс 7-988-292-1052, номер для смс-сообщения. Я предлагаю нашим слушателям подключиться к разговору. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это вопрос нашей сегодняшней программы. 56-105-2, телефон прямого эфира. В Дагестане действуют 36 турагентств, 4 туроператора, 24 туристических маршрута, 198 объектов коллективных средств размещения на 18 442 койко-мест. В отрасли на постоянной основе занято более 7 900 человек. Как можно оценить масштабы отрасли?
Вот, судя по этим данным, конечно, в принципе, они говорят о том, что есть развитие туристической сферы, у нас развивается турагентство, развивается там гостиничный туризм. Но если мы опять-таки, насколько можно верить этим показателям, есть опять данные Ростуризма, где вот количество коллективных средств размещения у нас числится в количестве трех штук. Тут мы видим немного другие показатели. Вообще, если мы говорим о туризме, то тут надо в первую очередь помнить о том, что если об этом речь идет на уровне государства, то и существует ли действительно государственная политика развития туризма в Дагестане. И пока, мне кажется, как, ну, опять-таки, на мой взгляд, выходит так, что это немного сфера такого хаотичного туризма. Люди приезжают в таком плане, как, ну, был такой раньше термин «дикий туризм», да, они приезжают на свой страх и риск, размещаются по связям, по тому, как посоветовали им знакомые, ранее приезжавшие в Дагестан. Пока вот, на мой взгляд, туризм у нас развивается вот в таком плане, в такой системе. Потому что если мы посмотрим тот же показатель среднесписочной численности работников туристической области, да, у нас в Дагестане он, ну, где-то 1500 не набирает. А в том же Саратовском крае это 30 тысяч человек, в Краснодарском 50 тысяч человек. Да, понятно, несоизмеримо большие объемы и вообще и то есть развитие туристической сферы в этих областях. Но если мы говорим о туризме, нам нужно стремиться именно к этим показателям, а именно 30-50 тысяч человек должно как минимум работать в этой сфере. Пока по официальным данным, а если это мы говорим, что это официальные данные, то значит это индикатор там, результатов госполитики в этой области, то у нас вот показатель развития того, как государство в этой сфере, насколько эффективно работает, 1000-1500 человек. Много это или мало, но судить может не мне, но мне кажется, это мало по сравнению относительно с другими регионами.
Да, вот хотел поддержать Шамиля Магомедовича. Он правильно заметил, очень хорошая статистика, что Ставропольский край – это ближайший с нами регион, и по численности населения там 2 900 000, почти тысяч человек. Но в Дагестане уже чуть перевалило неофициально за 3 миллиона. То есть мы по численности населения примерно одинаковые, тоже как бы находимся на юге, в Южном Северокавказском федеральном округе. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы развиваем сегмент туризма, то мы, конечно, должны присматриваться к соседям. А в первую очередь Ставропольскому краю. Конечно же, подтянуться на Ставропольский край в одночасье невозможно. Там исторический Кисловодск, там, значит, Ессентуки, Пятигорск, такие раскрученные туристические маршруты, но тем не менее это тот горизонт, которому туристический горизонт сервисный, к которому мы должны стремиться в ближайшем будущем. И очень хорошо, что Владимир Владимирович отметил, что у нас действительно неорганизованный туризм доминирует. Вот я некоторые данные вот просмотрел. По оценкам экспертов, до последнего времени в сегменте внутреннего туризма 80% всех туристов составляют так называемые дикари, то есть неорганизованные туристы. Такая же тенденция, она прослеживается и в дагестанском туризме. То есть не все охватывается организованным сектором, этими гостиницами и так далее.
Но даже при всем при этом, я хотел бы вот на какой момент обратить ваше внимание, если объектов размещения туристов всего на 18 тысяч мест, то где, получается, живут декларируемые почти 500 000?
Тут можно так ответить, как и везде, в принципе, они живут в частном секторе, то есть им гораздо проще, может быть, по финансовым соображениям занимать какой-то коттедж или свободную площадь, которую могут местные жители предоставить, а это форма заработка в курортных регионах, особенно в сезонный период. Поэтому они, видимо, в силу того, что гостиницы не могут осилить этот поток, они оседают именно в этом частном секторе. сектор или квартиры, которые, собственно говоря, с радостью предоставляются вот этими вот агентствами, которые дают квартиры на месяц, на неделю и так далее. Скорее всего, именно так.
Интересно, а как налог на туристов будет с дикарей брать, спрашивает Мадина из Махачкалы.
Ну, вот это тоже проблема именно в силу того, что у нас туризм не организованный, да.
Я бы хотел сказать, что это, опять же, давление на социальный сектор, на так называемое качество жизни, потому что, с одной стороны, мы призываем к тому, чтобы увеличивать расходы на отдых, чтобы усилить это направление расходования средств, и вместе с тем вводим налог на туризм, то есть на туристов. То есть получается, этим самым мы увеличим стоимость этого сервиса, а при условии падения платежеспособного спроса это фактор, который приводит к сокращению вот такого предложения в сфере туризма. То есть получается, государство, преследуя цель собирания дополнительных платежей в бюджет, пополнения его, с другой стороны, как бы сокращает внутренний туризм, способствует тому, чтобы дополнительную нагрузку на эту часть отдыхающих привлечь. И хотел бы, может быть, не по теме сказано, сейчас готовится новый законопроект о так называемом тунеядстве, налог на тунеядство. То есть люди, которые сейчас временно безработные, мотивировка следующая, что они, как бы не работая, официально не работая, имеют, тем не менее, доступ к сервисам социальным.
То есть они трудоспособны?
Да, конечно, пенсионеры, инвалиды и находящиеся в нетрудоспособном, так сказать, возрасте, это дети, они как бы не попадают под пресс, а остаются та категория, которая в условиях такого же жесточайшего кризиса, выброшена на улицу, не может бизнес открыть, а многие свернули свой бизнес из-за многих понятных причин, в том числе налоговых, может быть. Нет доступных кредитов, нет возможности поднять тот бизнес, к которому они привыкли, профильный бизнес. И в этой ситуации, оказавшись на улице, они моментально попадут под действие этого налога. Опять же, это фискальная мера, опять же, это будет дополнительный фактор, снижающий, ухудшающий качество жизни. Я думаю, что наряду с этим налогом туризма, это та же самая корзина будет негативная.
Робинзон раньше почему такой злой был? Потому что один на острове жил, а теперь стал добрый, потому что 7 пятниц на неделю. У нас в туризме 37 пятниц в месяц, а туристов никто не видит, кроме того, венгров в Гумбетовском районе. Алексей из Каспийска.
Ну, конечно же, мы не можем вести фотоотчет по каждому туристу и отлавливать их. Это функция, я думаю, миграционного комитета, ФМС и так далее. Она сейчас еще работает в этом формате. А что касается общего потока туристов, конечно, желаемое выдавать за действительное очень сложно. Но в целом можно сказать, что все-таки поток туристов усилился. Это факт. Вот 15-й год, может быть, часть 16-го года сейчас, часть туристов отвлеклась опять же на Египет, на Турцию. Если их там встречает Турция, особенно первых пролетавших с цветами, и что-то не с музыкой, на бархатной дорожке, сувенирами, я думаю, если бы так встречали в Дагестане, может быть, у нас какая-то часть туристов осела. Но это, конечно же, не самый значимый фактор. Нужно развивать инфраструктуру туризма, то есть делать доступными и по качеству, и по сервису. Но нам далеко пока до Турции, до Египта, и тем более по климатическим условиям, они нам не уступают абсолютно. А вот в этом случае, конечно, мы можем ожидать, что внутренний туризм у нас будет расти. Но при этом можно было сказать, что Краснодар и Крым бы у нас пошли бы туристы, но там выросли цены. Там прогнозировался высокий поток, в условиях ограничения потока на Египет и на Крым, если цены останутся в формате 15% роста. То есть это будет двукратное превышение текущей инфляции 6,7 на 2016 год. Но там цены подскочили заметно. Поэтому это фактор, который, с одной стороны, также оттолкнул этот поток вот в эти самые направления Крым и Сочи. То же самое, я, видимо, так предполагаю, что произошло и с Дагестаном. Тут еще не раскручена эта инфраструктура. У нас нет таких маршрутов хороших, качественных, которые могли бы хотя бы конкурировать с соседним Кисловодском. Наши сами дагестанцы ездят туда отдыхать. Ну, может быть.
Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это вопрос нашей сегодняшней программы. 56-10-52, телефон эфирной студии, 8-988-292-105-2, номер для смс-сообщений. Я напоминаю, что вещаем мы на волне 105.2 FM, а нас еще можно слушать на странице echomm.ru. По данным Дагестанстата, объем платных туристских услуг в 2014 году составил 4,5 4,7 миллиарда рублей, в 2015 около 6 миллиардов рублей или 2,3 миллиарда рублей без учета субъектов малого предпринимательства. Почти в два раза увеличился объем платных услуг гостиниц и аналогичных мест размещения. За 2015 год он составил 1,1 миллиарда рублей. А за счет чего растут объемы туристских услуг?
Ну, в основном это, ну, опять-таки, если отчитывается наш Минтуризм о том, что у нас растет количество туристов, то за счет именно количественного показателя прибытия туристов, наших внутренних туристов, в основном, конечно, речь не идет об иностранных гражданах, то и растут показатели этих платных услуг, как они отчитываются. Опять-таки, насколько можно верить этим цифрам, как они собирают статистику, почему отличаются показатели Ростуризма от Минтуризма. Ну, и претензии к показателям Ростуризма тоже у меня есть. Там вообще по некоторым регионам там суммы там Карачаево-Черкесии, например, по данным статистики идет 47 миллиардов рублей именно по росту платных услуг в 2015 году. Ну, это тоже так для нетуристических таких регионов, это большие суммы. Поэтому трудно очень даже анализировать вот эти цифры, и я просто приходится именно на свои ощущения как-то полагаться, ну, и логические какие-то рассуждения. Но у нас пока, конечно, инфраструктура туризма, она... Это вот то, что мы видим, развитие общепита, рестораны, кафе и тому подобное, это не развитие этой туристической инфраструктуры, это все-таки развитие там какого-то развлекательного комплекса, развлекательной сферы. И отношение к туризму, оно имеет такое опосредованное. Если мы говорим о туризме, о развитии туризма, то мы должны понимать, что вот к нам за последние, например, за последний год-два, вот пока наблюдается развитие туризма якобы, у нас увеличилось количество рейсовых там маршрутов, маршрутов самолетных, поездов, там, автобусных. Ну, получается, все к нам на автомобилях приезжают. Я пока не вижу, у нас пока только-только мы говорим о том, что Минводы там открываются, и только-только там авиарейсы, сообщения Махачкала-Минводы открываются. Там. В основном Москва, Махачкала. Объемы, конечно... По сути, вот объемы того, сколько там загруженность авиарейсов наших дагестанских и следующих в Дагестан тоже, мне сейчас показатели, мне трудно сказать, но я не думаю, что они очень отличаются, и тут у нас идет развитие. Но пока, вот как в первый этап, это вот прилет туристов, приглашение их сюда и прием их вот на месте, и мы вот в этой сфере должны наблюдать бурный рост. Пока этого нет. Поэтому, судя даже по этому показателю, говорить о том, что у нас вот развитие туризма на треть, а может там в следующем году, я так понимаю, в два раза оно увеличится. Ну, пока рано об этом говорить. Пока приезжают те, кто приезжают, это Чеченская Республика, ближайшие наши регионы, северокавказские, у которых нет доступа к морю. Вот они приезжают диким способом на своих автомобилях, там, на маршрутных такси, наверное, приезжают, уже заранее обговариваются, наверное, вот эти места, где они в старых наших туристических этих, старых наших гостиницах на берегу моря, там, в сторону Избербаша и так далее. Вот они, вот эти туристы, они всегда были, всегда будут, и их количество зависит от того, насколько будет увеличиваться демографическая, улучшаться демографическая ситуация в этих регионах. Пока это, то есть, естественным образом. Будет там мало людей проживать, будет мало туристов, будет расти количество там населения, будет пока вот так.
Ну, я хотел бы добавить, Шамиль Магомедович действительно хорошо все это обрисовал, эту картину, она действительно очень близка к реалистичной, но хотел бы от себя еще добавить, что у нас есть такое направление, как этнотуризм. Вот такой пример приведу на Фейсбуке. Вот есть такие вот обмены информацией. Ну, например, вот молодежь селения Чох, возьмем такой вот пример. Там есть Цохолов такой, вот активист, он обменивается на Фейсбуке информацией. И прошла такая информация, 2,5 миллиона рублей они выиграли по проекту «Этнодом». То есть они сейчас будут осваивать вот это очень интересное направление, которое имеет потенциал роста. Это такой как бы маленький пример, но он тоже показывает, как можно привлечь дополнительный поток туристов. Что касается людей, которые как бы не только из северокавказских республик туристов, то на Каспийске, например, чувствуется, что именно славянской внешности притока много. Но там исторический Каспийск, он был более как бы
славянский. Те, кто раньше
приезжал, они вот именно по информации, что здесь действительно положение более стабильное в криминогенном плане. Ситуация с ценами и на жилье, и на проживание, и на пребывание, и ситуация экологическая, может быть, и с пляжем. Все-таки у нас уже наводнение прекратилось как-то. А это притягивает тех туристов, которые действительно хотят для разнообразия приехать относительно недорогой регион, потому что Дагестан по-прежнему остается одним из самых невысоко, как бы сказать, затратных, прибыльных, затратных да, направлений для туризма.
И шашлык тут.
Да. Да, ну я бы...
Давайте звонок примем. Да. Говорите, добрый день. Приняли. Чем больше будет купающихся в платьях на пляже, тем меньше будет туристов. К сожалению, смс-ка без подписи. 56-105-2, телефон прямого эфира, 8-988-292-1052, номер для смс-сообщения. По данным Федеральной налоговой службы, в 2015 году по виду экономической деятельности гостиницы и рестораны в бюджеты всех уровней поступило 55 миллионов 748 тысяч рублей налогов. Это составляет менее 1% от объема туристических услуг. Скажите, зачем развивать туризм, который практически не платит налогов?
Ну, тут, конечно, налоги важная часть составляющая бюджета, но есть еще обычная сфера экономики наша, обычная, при которой там важно становится, есть у тебя работа или нет, да, у человека есть. Если мы говорим о развитии туризма, да, может быть, предположим, таких доходов бюджет от направления развития туризма может не быть, но, например, сфера занятых при этом, это довольно такой трудоемкий процесс, трудоемкая сфера, в которой очень необходимо там большое количество людей, чтобы работало, там автоматикой, автоматизмом как бы тут не отделаешься, роботов не привлечешь на эту работу. Если мы говорим о развитии туризма, то мы тут говорим об эквивалентном развитии вот, занятого населения нашего. Вот у нас очень трудоизбыточный регион. Могло бы быть, да, это таким подспорьем, хотя при том, что у нас люди не предрасположены, да, к примеру, к сервисной части вот, работы, они не столько услуживают люди вот, там, как в других регионах, может быть. Но есть такое общепринятое мнение, что наши дагестанцы, они не могут там прислуживаться, это для них как бы отторгающая сфера. Но в любом случае, так или иначе, у нас постепенно, мы видим, я как раньше говорил, и количество официантов, например, среди мужчин увеличивается с каждым годом, да. Поэтому тут такая, может быть, затянется во времени, но все равно так или иначе люди туда будут приходить, если увидят, что там будет заработок. Ну, самый главный плюс, если резюмировать, да, это вот количество, увеличение количества работающих в этой сфере. Да, может быть, налогов там не будет, опять-таки, теневой сектор, как всегда, как в любой нашей сфере, туристически подвержен именно теневой составляющей, также там будет 50-60% теневых доходов, там, серых зарплат, но хотя бы люди будут немного заняты, и все-таки эта сфера, она меняет немного менталитет, да, тех, кто там работает в этой сфере. Поэтому, ну, опять-таки, это все грезы, да, мечты, пока говорить об этом очень рано, и мы услышим, может быть, вот сейчас даже среди наших слушающих очень много возражений тому, что, ну, о чем мы говорим вообще, какой туризм в Дагестане, посмотрите там на грязь, и что творится сейчас с мусором, да, ну, и тут трудно будет возразить что-то этому, да.
И не только мусор, да. Джамал из Махачкалы пишет, у нас это примеры не как привлекают туристов, а как пилят деньги на грантах, а то, что Дагестан недорогой, не согласен по цене на билеты, питание и уровень сервиса, мы не конкуренты ни Турции, ни даже Крыму.
Ну, здесь, конечно же, можно согласиться отчасти, потому что у нас сервис на самом деле еще не развит, поэтому сильной конкуренции в этой отрасли нет, а, как известно, слабая конкуренция, она что дает? Она дает монопольно высокие цены и низкое качество, то есть не с чего выбирать, поэтому можно частично согласиться, но мы не можем не отметить, что вместе с тем у нас аренда жилья не самая высокая на Северном Кавказе, может быть, она не ниже, чем в Пятигорске, там, в соседних этих регионах, но вместе с тем мы не можем сказать, что этот сервис он находится дороже, допустим, чем в Москве, Московской области или в Самаре или в других регионах. Я хотел бы добавить, если можно, вот у нас сказано, что по данным Госкомстата, ну, Дагестанстата, объем платных услуг в 2014 году составил 4,7 миллиарда рублей. Много это или мало? Если учитывать, что бюджет этого года 81,5 миллиарда рублей, то это составляет примерно 7,4. Это приличная добавка. А что касается занятости, вот у нас 7,9 тысяч человек занято в этой отрасли, да, вот Шамиль Магомедович говорил, что это мало, надо было до 15, но даже на таком уровне это 0,6% от экономически активного населения Дагестана. Данные по 2015 году, это 1,3 миллиона экономически активного населения. То есть, и по этому параметру есть куда расти. А еще бы добавить хотел бы следующее.
Вот, давайте звонок примем.
Конечно.
Говорите, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Ассаламу алейкум, Айша Махачкала. У меня такой вопрос к вашим экспертам. Может, просто рассматривать туризм в другом несколько ракурсе? Например, медицинский туризм. Было время, когда в Баку ездили люди делать пластические операции, в Израиль, еще куда-то. Уезжают с Шнобелем, возвращаются с носом. Ну, вот в таком плане. Всем успеха.
Спасибо. Спасибо.
Не, ну, туризм, конечно, традиционно понимается, он, мы его представляем как пляжный туризм, морской туризм. Конечно, направлений очень много. Вот этнотуризм, мы говорили об этом. Да, с юмором, может быть, отнестись к тому вопросу, который нам задал слушатель. Но тут в этом тоже, почему? Лечебный туризм тоже, например, в Чехословакии или в каких-то восточных странах, восточных
есть,
странах
разных,
да. Но там, в восточноевропейских странах, там высокие качественный уровень предоставления медицинских услуг и низкая стоимость. Пока вот низкая стоимость, может быть, мы можем, да, конкурировать, но качеством предоставления медицинских услуг пока нет, поэтому тут рано об этом говорить.
Потом это уже возьмем тот же Баку, да. Он сейчас лечиться предпочитает в Грузии. Потому что там уровень технической оснащенности оказывается выше, чем в самом Баку. Ну, Баку не хуже, но просто по цене там дешевле. Поэтому, если брать наших ближайших соседей, друзей по Закавказью, то это будет... то это будет направление, конечно же, в Грузию. Грузия очень раскрученный такой туристический регион, и наши дагестанцы часто туда ездят. Можно даже посмотреть рейтинг направлений, которые вот по туризму у этих туристических компаний. Так вот, рост направления турпотока в Грузию должен, по прогнозам, составить на 2016 год 33%, то есть на 1/3 увеличится. Это что касается. Что касается медицинских, опять же, это не самый, как бы, значимый сегмент, в туризме, потому что у нас есть люди, которые в погоне за качеством, в первую очередь пластическая операция, это качество, хотят поехать в Москву. Если уж ехать дальше, то это, конечно, Европа и Америка, и Израиль тот же. Тут они перетягивают и переигрывают нас в этом сегменте. Теперь хотелось бы несколько слов добавить, вот звонок немножко перебил, а какой же потенциальный объем рынка дагестанского туристического? Для этой цели можно косвенно оценить, если верить статданным 500 тысяч привлеченных туристов, по крайней мере, в 2015 году, в среднем туристы за рубежом российские тратят $2750. А вот если перемножить эту сумму на 500 тысяч туристов, если у нас такой был бы сегмент привлекательный, такой же, как и он для них является за рубежом, то мы бы для Дагестана в этом сегменте получили бы примерно $1,365,000,000. Считайте, да? Куда нам расти? То есть мы за счет туризма могли бы жить. А что касается сервиса, то есть нашего менталитета горского, что действительно, как бы, в Макдональдсе парню работать как бы неприлично. А в США, например, богатые семьи, семьи миллиардеров, тех студентов, который учится в Гарварде, а там обучение стоит, только обучение, больше $200 тысяч в год, и растет эта сумма, не считая прочих расходов. Они не считают для себя зазорным, не обращаясь к помощи финансовых своих очень высокопоставленных родителей, значит, работать в Макдональдсе. То есть они свободно, студенческое время по свободному графику работают. И в том числе и ребята работают. Конечно, там есть флай-клуб, который закрытый клуб, когда они для вечеринок могут поехать, наняв частный самолет в Европу, в Швейцарию полететь и так далее. Но вместе с тем их отличает то, что они с детства обучают и приучают детей зарабатывать и знать цену своему доллару. Так что, я думаю, в этом направлении ничего зазорного нет, тем более это честно заработанные деньги.
Да, я слышал, у нас
наши боксеры тоже делают хорошую пластику, приезжаешь со Шнобелем, уезжаешь с поломанным носом, без айфона и денег. Тимур из Махачкалы.
Ну вот у нас по поводу, например, официантов, да, то, что является зазорным. Есть у нас некоторые кафе и рестораны, в которых очень хорошие, приличные деньги получают официанты. Там уровни, я слышал, 50-60 тысяч с чаевыми со всеми. И там конкуренция бешеная и среди парней, и среди...
В центре города почти во всех кафешках задействованы парни уже.
Ну да, потому что там высокие зарплаты, они могут обеспечить себя там, для молодого человека это очень большие деньги, даже 20 тысяч рублей. И там, я уверен, и вакансий там не так уж.
Да, я хотел бы еще подтвердить, потому что самые классные, дорогие рестораны Европы, мира, но мы там не частые посетители, но обычные сотрудники, но просто мы можем об этом судить по тем справкам, которые есть и так далее. Но самые классные рестораны, там официантами являются и работают мужчины. Почему? Потому что если подвыпивший клиент или еще что-то ему надо помочь, женщина с этим не справится. Поэтому они выполняют двойную функцию, как бы и сопровождают, и обслуживают, и потом это более статусно считается, если в ресторане работают мужчины. Это как бы подтверждение.
Вы Шнобелевскую премию обсуждаете или как отдохнуть и не жалеть о ровном загаре, спрашивает Зулкарна из Махачкалы.
Да, 56... Шнобелевская, пока результаты, правда, не помню, кто там получил Шнобелевскую.
Вот недавно было вручение Шнобелевской премии в Гарварде, вы знаете,
такое. И кому там вручили?
Я не знаю, они просто понимают. Да, там Шнобель понимается по-другому совершенно.
56-105-2, телефон прямого эфира, +7 988-292-1052, номер для смс-сообщений. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это вопрос сегодняшней программы. Наши гости – экономисты Института социально-экономических исследований ДНЦ-РАН Шамиль Гембатов и Набиулла Гичиев. Мы продолжим программу через несколько минут. Это программа «Дневной разворот». Мы в прямом эфире. 56-10-52 наш телефонный номер. 8-988-292-1052 номер для смс-сообщений. По информации Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, туристская отрасль в республике практически показывает устойчивый рост. В 2013 году Дагестан посетили 272 тысяч человек, в 2014 году 330 тысяч, в 2015 году 430 тысяч человек, а на 1 сентября 2016 года число туристов составило порядка 320 тысяч человек. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это наш сегодняшний вопрос. Есть у нас еще один звонок. Говорите, добрый день. Я сорвался. Наш сегодняшний гость, экономист Института социально-экономических исследований ДНЦ-РАН Шамиль Гембатов, заместитель директора института и старший научный сотрудник Набиулла Гичиев. Продолжение темы туризма. Представители российских и китайских туроператоров выехали из Дагестана тестировать недельный туристический маршрут «Великий шелковый путь», программа которого предусматривает знакомство с достопримечательностями всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В ходе автобусного путешествия туристы посетят Дербент с цитаделью Нарын-Кала, мечеть сердца Чечни в Грозном, древние монастыри в Северной Осетии, средневековые башни в Ингушетии, поднимутся на Эльбрус на канатной дороге, увидят достопримечательности кавказских минеральных вод и побывают на медовых водопадах в Карачаево-Черкесии. Новый маршрут позволит продемонстрировать туристам уникальную природу и гостеприимство Кавказа. На ваш взгляд, кто из китайцев может захотеть посетить Северный Кавказ?
Ну, во-первых, китайцев очень много. Наверняка найдется там парочка человек.
Можно ли сопоставить величие цитадели Нарын-Кала с той же китайской стеной?
Если сделать этот маршрут для них выгодным, в смысле денег, что если они там шоп-туры смогут параллельно возле китайской стены еще продавать что-то, то, конечно, это станет...
То про Питер все забудут.
Да, конечно. Потому что у нас, я же говорю, у меня там в родном селе было время, ну, конечно, трудно говорить, вьетнамцы это были, китайцы, но граждане юго-азиатских там этих стран... Именно иностранцы присутствовали на базаре, на рынке сельском и торговали там какими-то шмотками и тому подобное. Поэтому я ничему не удивлюсь, если и китайцам это станет интересным. Они, у них свой взгляд на эти вещи. Может быть, они найдут в этом какой-то интерес.
Да, вот вы правильно заметили, что сопутствующий должен быть бизнес, конечно, который действительно притягивает и позволяет на этом зарабатывать. Может быть, тем, которые связаны с этим туристическим бизнесом или пропагандируют местный колорит, вот, да, так сказать, народотворчество. Что хотел про туристов сказать из Китая, что у них вот анализ показывает, что китайцы предпочитают путешествовать на короткие маршруты, как правило, ближайшие страны Юго-Восточной Азии. Это вот надо иметь в виду. Несмотря на то, что там 100 миллионов туристов, ежегодный поток, и он оценивается в миллиарды долларов, порядка 165 миллиардов долларов оценивался этот поток из Китая, но основная нагрузка приходит, половина этого потока приходит на близлежащие страны, а потом уже распределять по всему миру. Конечно, от этого потока отщепить что-нибудь для Дагестана было бы очень хорошо, потому что в течение 3 лет динамика туризма из Китая очень такая значительная, и она привлекательна для любого туроператора. А что касается китайской стены и сравнивать наши Нарынкала, конечно, китайскую стену видно с Луны. Что еще дальше говорить? А Нарынкала при всей своей дремучести, конечно же, она тоже представляет там ЮНЕСКО. Это
и Евразия Монте, кстати.
Да. И вот, конечно, нужно, наверное, столько лет, сколько китайская стена была известна этому миру, а столько раскручивать Нарынкала. Может быть, тогда мы тоже будем видеть, как у нас китайцы будут торговать своими, значит, поделками и предметами народного творчества, и будут также охотно ехать туда со всего мира, как англичане, американцы ездят в Китай. То есть нам нужно время для этого.
И нужно
звонок. Говорите, добрый день.
Добрый день, салам алейкум.
Алейкум салам.
Я не думаю, что китайцы будут вкладывать в чистый бизнес Дагестана, потому что они очень прагматичны, во-первых. Хотя те же самые иранцы, тысячи, ну, десятки делегаций приезжают сюда, и мы до сих пор инвестиций не видим, потому что они тоже изучают микроклимат. У нас есть два, я так думаю, два направления. Это культурные горные районы, где у нас нету как бы конкурентоспособности на Россию. И второе, это морское и прибрежное, мы не конкурируем. Мы только можем рассчитывать на ближайшие республики. Только он поднесся, если подстраиваться, а потом дальше больше степ-бай-степ, шаг за шагом. Вот. И вполне резонно было бы, если бы даже и какой-то, вот кто-то здесь писал смс-ку, что в платьях купаются. То же самое
для контингента.
Ну, для этого контингента, понимаете, у нас же все равно потребность в этом жизни. Большая потребность, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Просто те же самые перелеты в Турцию с Нальчика, в Турцию полететь. Ну, я по составу 9 тысяч стоило.
Туда-обратно?
В Стамбул. Да, туда-обратно я оплатил куда-то, вот там за 60 километров второй аэропорт, а именно в центре Стамбула, Стамбул прям прилетаешь. 9 тысяч перелет, и средняя гостиница прямо в центре, это 35 евро, мы два человека оставались. Вот, ну, теперь переведите это на рубли, и то же самое Манас, один день мы поехали. Ну, там комната такая, потому что уже там дверь, кто же там же мусор, потом же все, без кондиционера, без ничего, 800-1200 в сутки. У нас нет ни конкуренции, ни обслуживающего персонала, ни какой-то вообще подготовленный персонал, даже близко нету. А чтобы его подготовить, нужно года. Это та же история, как с Наргиз. На 5500 рабочих мест такая стоит, когда нет вообще ни одного рабочего, который обучается или что-то делается. Ну, я не знаю, это просто проект. Китайцы, они очень прагматичный народ.
А вас как зовут?
Просто они... Я не знаю.
Спасибо. Китайцы будут приезжать поржать над нашей древней крепостью с евроремонтом, пожрать шашлык и запить все коньяком шампанским. Но у них богатых юмористов не так много, Алексей из Каспийска.
То есть у нас все равно найдется какое-то конкурентное преимущество, которое можно удержать какую-то часть, действительно, ценящую дагестанский юмор. А что касается, вот, действительно, сравнить цены, всегда говорят, в конкурентной борьбе цена – это то ядро, которое пробивает крепость.
Ну и о двух еще хотел сказать. Во-первых, о Нарынкале. У нас с Нарынкалой такая ситуация. К сожалению, кроме дагестанцев, о Нарынкале мало кто знает даже за пределами Республики Дагестан. Может, чеченцы там где-то немного слышали об этом.
Ну и те, кто потребляет коньяк Нарынкала, наверное, тоже не знают.
Да, ну по этикетке, ну и тот, наверное, думает, что-то было.
Армянское, наверное.
Вокруг Нарынкалы, наверное, историки со мной не согласятся и будут меня ругать, но нужно создавать мифы, легенды и развивать их.
Вначале было слово.
Да, развивать их и как бы питать эти легенды. Вот миф о том, что ее построил когда-то первый камень там, или ворота заложил Александр Македонский. Неправда, да. Но надо развивать этот миф, говорить, что существует эта легенда. Вот. И должно быть мнение такое и спорящее, и постоянно эту тему развивающее, поднимающее. Значит. Ну иначе к этой Нарынкале никто не. Ее даже на купюру даже близко не хотят
поместить.
Потому что, ну что за крепость, ну камни. Я помню, в начале 90-х там вот Константин Райкин, наш актер, да, он снимался там в одном из фильмов, кинофильмов снимали, и он в интервью сам рассказывает. Вот очередной раз мы там снимали сюжет фильма в Дербенте, там там на какой-то я приходилось мне там голышом, ему там видел по фильму, 90-е годы развиты, чтобы любили голышом сниматься. Где-то мне бегать по какой-то там стене, там, ну это у них там что-то, ну что-то вроде там какого-то парка, ну ладно там, короче, не имеет никакого значения, я так, конечно, перефразирую, но примерно вот такое отношение было, а мы-то считали, и в те времена, 5000 лет, наверное, ли это же, ну, сумасшедший, как я был поражен тому,
а тут
он не знает, не понимает вообще, какая важная роль, я разговариваю, на чем он бегал, да, почему, по каким камням. Правильно. Меня это очень удивило, и я сейчас я понимаю, что это,
конечно, наше. Правильно он заметил, что вначале было слово, а нужно говорить в первую очередь, потому что с чего-то надо начинать. А если брать замки Великобритании, там туристов впаривают дополнительную стоимость услуг, что там есть призраки.
Призраки.
И все хотят увидеть этот призрак. Когда, то есть не существующий, а когда у нас столько богатой, такая богатая история, действительно есть о чем сказать, нужно подготовить действительно хороших экскурсоводов, хорошую сделать рекламу, буклеты и продолжать развивать эту тему. Не с первой попытки, но сразу же Москва строит. Надо думать о будущих поколениях.
И вот хорошо наш слушатель сказал, степ-бай-степ, да, шаг за шагом, может быть, чего-то достигнем, и в том смысле, что пока у нас не появится база отдыха на уровне там туристических, турецких, а именно закрытых кемпингов, там с пляжем закрытыми, с хорошей охраной, с бассейнами, это может появиться только в результате инвестиций. Инвестиций внешних нам ждать не приходится. Единственные инвестиции могут быть за счет этих туристов, которые и так приезжают. Если бы эти деньги там постепенно аккумулировались бы у одного из бизнесменов, который более-менее к этому относился там с очень рвением и эффективно работал бы, и он последующий там 10 лет, ближайшие 10 лет построил бы такой кемпинг, пошло бы там развитие. И дальше в течение 50 лет, может быть, мы можем говорить о том, что развитие туризма может быть у нас на высоком уровне.
Понятно. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это наш сегодняшний вопрос. Да. Есть у нас звонок. Говорите, добрый день.
Что вот ты будешь делать? У него со связью проблема, да?
Да. Нетерпеливые всегда у нас слушатели. 56-105-2, телефон прямого эфира, 8-988-292-10-52, номер для СМС-сообщений. В Дербенте, в продолжение темы Дербента, да, в парке Сулеймана Старского прошел республиканский фестиваль «Шашлык-2016». Члены жюри фестиваля дегустировали работу 21 команды мастеров приготовления шашлыка. По итогам дегустации в номинации «Золотой шампур 2016» первое место и главный приз завоевала команда ресторана «У фонтана» из города Дербента. В номинации «Оригинальная подача» первое место заняла команда Кизлярского района. Команда Дербентского района первенствовала в номинации «Лучший тост». А в номинации «Лучший соус» победила команда ресторана «Венерский сад» из Махачкалы. Скажите, могут ли победители направить на какой-нибудь окружной или всероссийский конкурс?
Могут, должны, но тут, понимаете, такая ситуация. Мы опять-таки о себе очень высокого самомнения и считаем, что где-где, а вот шашлыки в Дагестане самые лучшие, да. Недавно была передача «Поедим»,
да.
Она была на той неделе в Карачаево-Черкесии. Оказывается, Карачаево-Черкесии лучшие шашлыки, и это было на всю страну объявлено, и самый рекорд по шашлыкам в Карачаево-Черкесии поставлен, 130 метров шампур, на котором там вкуснейший шашлык, как он описал, как это умеет описывать ведущий этой передачи, ну и все, застолбили место, считайте, дальше, ну, если у них книги рекордов Гиннесса этот, то мы и по шашлыкам даже не конкурируем, но очень обидно было.
Да,
поэтому, да, тут нужно ставить рекорды, ставить не просто проводить фестиваль, а какие-то вершины достигать этого мастерства и показать всем, показать, что действительно у нас-то намного больше, не 100, у них там 120, а у нас 500 метров шашлык. Иначе мы даже это больше не
заметим. Ну, я думаю, что это конкурс продолжающийся, у нас есть шанс все-таки поучаствовать и тоже занять.
Надо стремиться.
А что касается шашлыка, что это изобретение, которое миру неизвестно, то я хотел бы с этим поспорить. Во-первых, не 20, а более 80 видов шашлыка известно. Вот в Америке это называется барбекю, в Азербайджане кебаб, Аргентине шараска, Армении хароват, Болгарии, Турции шиш-кебаб, сувлаки в Греции, Сингапуре сатей, ну, можно продолжать, Японию даже, якинику, правильно, ударение, не знаю, как это назвать.
Туризм, пельмени, да,
туризм под лозунгом «так жить нельзя», грязь, мусор и хаотичная застройка, а у моря хоромы чиновников. Это сообщение от Али из Махачкалы. У нас есть звонок. Говорите, вы в эфире.
Ассалам алейкум.
Валейкум салам.
Ахмед из Махачкалы. Я вот действительно в этом году я замечал, что очень много людей было отдыхающих. В Избербаше, Каспийске. Очень много людей.
Вы на такси, наверное, работаете, да, возить приходится?
Что я хотел, но, по-моему, к сожалению, дальнейшего роста не будет, если вот на экологии не будет никто обращать внимание. Что интересно, даже ваша вот такая...
Неужели пропал?
На самом интересном месте, да.
Ну, мы мысль поняли.
Нет, ну я, честно говоря, ну тут к эху претензии были к вашему
родителю. Ну, надеюсь, это не ваша глушилка сработала.
В Дербенте, кстати, во время этого самого фестиваля «Шашлык 2016» состоялась презентация приложения для смартфонов «Я люблю Дербент». Мобильное приложение поможет гостям города и Дагестана ориентироваться на улицах, получать максимум информации обо всех интересных исторических местах и зданиях, а также покажет афишу событий в регионе. В частности, в нем есть подробная карта города Дербента. На ваш взгляд, это приложение как можно оценить?
Не, оценить положительно. Вообще сейчас без приложения там город или даже какой-то бизнес, это считайте уже через лет 10-15 будет, это не бизнес и не туристический объект, как вид бизнеса тоже. Поэтому приложение должно быть. Но потратили, тут надо вопрос.
Можно ли совместить это приложение с той же игрой Pokemon Go?
Нужно даже. Если ее не совместить, то считайте, это смысла в нем нет. А так если совместить, то представляете, какой ажиотаж возникнет. И вообще. Тут будут съезжаться со всего мира, точно мы найдем людей, которые будут редких дербентских
покемонов ловить. Появится.
Мы на рынке, забита будет вся крепость.
Интересно, а Варламова, блогера, посчитали как туриста или как вражеского агента, спрашивает Мадина из Махачкалы.
Ну, Варламов, это у нас вот он что-то типа вот критиков ресторанов, которые представляют там звезды Мишлена ресторана, вот он тоже, он же такой нищий.
Да, еще он громоносный сюда.
На него нужно ориентироваться, с ним нужно работать, конечно. Нельзя его запускать сюда вот просто так, без того, что он творил, что хотел. Надо его направлять, надо его там ублажать, надо, ну нельзя его и выпускать, и впускать без присмотра такого.
Кстати, в хорошем смысле этого слова, конечно. За последний год он дважды приезжал, да, думается, третий раз тоже.
И мне кажется, те, кто занимается вот туризмом и вообще представительство в органы власти, которые вот эту сферу, те сферы, которые он затрагивает периодически в своих репортажах, курируют, они как-то мимо них проскакивает этот приезд, не должен. Они должны, конечно, понимать, что это имеет резонанс.
Это программа «Дневной разворот». Мы в прямом эфире. Наши сегодняшние гости – экономисты Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН Шамиль Гембатов и Набиулла Гичиев. Тему туризма и Дербента, в частности, мы не закрываем. Мы ее продолжим во втором части нашей программы после выпуска новостей и блока финансов. Оставайтесь на эфире. Мы вновь в эфире, это программа «Дневной разворот», 56-10-52 наш телефонный номер, плюс 7-988-292-105-2, номер для смс-сообщений. По информации Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, туристская отрасль в республике практически показывает устойчивый рост. В 2013 году Дагестан посетили 272 тысячи человек, в 2014 – 330, в 2015 – 430 тысяч человек, а на 1 сентября 2016 года число туристов составило порядка 320 тысяч человек. Это основная тема сегодняшней нашей программы. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это наш сегодняшний вопрос. 56-10-52, телефон прямого эфира. Говорим обо всем этом. Мы с экономистами Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, заместителем директора Института Шамилем Гимбатовым и старшим научным сотрудником Набиуллой Гичиевым. Скажите, а 20 тысяч военных ОМОН, полицейских, которые по всей России, в Дагестан, в командировки ездят, как туристов считают, или они уже за местных прокатывают, спрашивает Гаджи из Буйнакска?
Ну, они тоже, ну, это... Вот... Ну, как считаются туристы, честно, нам трудно сейчас сказать. Это сам... Может быть, они и проходят как-то...
Если они в отпуске находятся во время, несения военной службы, да, они как туристы могут бы считаться, но они несут воинскую обязанность, тут понятно.
Об этом, наверное, знают.
Да, они свой статус четко определили, и поэтому тут их не перепутаешь.
То есть их не считают?
Не, ну, в отпуске, может быть, и считают. Может быть, они, например, на вот этот показатель, вот, ну, действительно, это существенная доля, да, этих военнослужащих. Получается, во время отпуска, как Набиула Сапилович сказал, они могут автоматически считаться минтуризмом, как туристы. Почему нет?
В любом случае, это дает дополнительный приток средств. Конечно же, это связано немножко со стрессовой ситуацией в республике. Но я думаю, это дополнительные расходы средств.
Об этом, конечно, специалисты минтуризмом.
Да, они, конечно, более тщательно следующую отпускают. Эту проблему с этим статусом лучше определяться, как статистических учитывать. Но в целом, конечно, расходы, они идут в копилку нашей республики. Поэтому это сервис дополнительный, я думаю, что можно с этой позиции оценить их как туристов.
У нас, кажется, есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, говорите.
Алло, салам алейкум, это Аслан Махачкала.
Я
хотел высказаться. Нам надо в республике какой-то в экологическом плане порядок навести. Слушайте, у нас тут мусор, там побережье, непонятно, кому принадлежит, в каком состоянии находится. Как обычно же какой-то элементарный порядок делают в доме, прежде чем гостей пригласить там.
Все правильно.
Вот у меня такое мнение. Еще по поводу, я хотел вот первой сессии сказать, народного собрания. Вот когда они пустились с Черновика, и снова дело корреспондента, да, сославшись на какую-то причину.
То есть информация об этом уже проходит, да?
Как?
Информация об этом уже проходит, да?
А вот на новостях шла, когда вот перед выпуском, что лишили аккредитации Черновики и новое дело. И вот я хочу спросить, это что, они вот не спрашивая нас, как-то подтасовывая, что это выбрали. Теперь, собственно, там внутри происходит, нам нельзя знать, это какая-то цензура будет, это что они там делают, как они наши проблемы решают, мы не будем знать или будем знать через какую-то цензуру. В этот момент проясните, пожалуйста, что там происходит.
То, если это действительно на самом деле происходит, то вопиющий случай вообще. Даже нет никаких, не должно быть никаких оправданий этому. Ну, народное собрание, представительство народа дагестанского. И без освещения там СМИ, в том числе таких важных, как «Новое дело», «Черновик», это главные СМИ в Дагестане есть, как бы мы там ни говорили, да, при том, что так правда есть. Ну и однобокое освещение того, что там происходит, ну это, я думаю, тут... Ну, тут даже без комментариев.
Тем более, первая сессия показательная.
Конечно.
То есть она прошла сразу же после парламентских выборов. Она должна была быть наиболее прозрачной, то есть наиболее демократичной. Я не знаю, насколько аллергичная реакция...
Там же официально должны были...
Реакция на, значит, те или иные СМИ. В любом случае, если то или иное, значит, печатное агентство или, допустим, радиостанция выдает информацию в соответствии с действительностью, это повод для судебных разбирательств. А вот так вот решает аккредитация, это в простонародье вызывает кривотолки. Оно может быть растолковано как ограничение свободы демократии, свободы слова. Поэтому, я думаю, с этим надо будет, конечно же, эту информацию перепроверить. И расширить спектр участвующих в освещении парламентских слушаний. Ну, если брать на федеральном уровне, там, вот, например, очень часто были допущены и альтернативные, значит, телекомпании, которые часто показывают депутатов, зевающих, почесывающих свою репу, макушку, вот, и так далее. Это пустые залы, когда слуги народа где-то бродят, решают свои проблемы, может быть, или еще где-то отдыхают. И барышни, которые бегают с этими карточками голосования и прокатывают их, нажимают нужные кнопки. А вот тут же запретили, значит, сделали специальную кампанию, которая называлась «Парламентский час». И показывали под таким ракурсом, что там битком набито этих депутатов, что все они, значит, активничают, работают у трибуны, задают вопрос. Такое впечатление, что там жизнь бьет ключом. На самом деле, может, она и так, но вот запрет такой был. То есть это федеральный посыл. В любом случае, это будет как узурпация, может быть, власти в сфере вещания. Поэтому не стоит так сильно, я думаю, если это правда, конечно же, ограничивать слово, потому что это сыграет гораздо худшую роль, чем, допустим, некоторая, может быть, негативная реакция в освещении со стороны того же Черновика. В любом случае, если они это сделают некорректно, это будет повод для судебных разбирательств. То есть все должно быть в правовом поле.
Ну, завтра тоже будут свежие номера этих газет. Я думаю, сами редакции тоже выскажутся по этому поводу. 56-10-52, телефон прямого эфира, 8-988-292-10-52, номер для СМС-сообщений. Лучше вообще никаких туристов, чем такие туристы с автоматами по горам бегают. Потом мертвых чабанов находим в Шамильском районе. Исламудин из Кизилюрта нам пишет.
Да. Ну, мы же отметили, что это очень спорная категория туризма, поэтому мы не специалисты по этой части. Конечно, мы не хотим, чтобы у нас бегали по горам с автоматом, мы хотим, чтобы у нас действительно было безопасно. Безопасно, чтобы просто туристы имели возможность отдыхать и видели нашу республику как приветливую, как гостеприимную, с хорошей, стабильной ситуацией и развивающуюся.
В Дербенте, кстати, начинается строительство набережной на территории общей площадью около 9 гектаров. На реализацию данного проекта из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей. На набережной будут созданы спасательные станции, велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, а также многоуровневая автостоянка. Новая набережная поможет хоть как-то привлечь туристов в Дербент?
Я, к сожалению, не знаю, в каком виде сейчас она набережная находится, в каком она состоянии. Поэтому, если она...
как таковой набережной
если ее там было. И не было, то, конечно, набережная там должна быть. Но поможет...
А здесь она чем-то будет походить, говорят, на Бакинскую, просто да, в меньших размерах.
Но сделает ли это магнитом для туристов внешних? Да, нет, это просто одно из условий, без которого невозможно говорить о развитии туристической сферы. Будет ли оно таким фактором притяжения, но это из разряда продвиженческих таких инструментов. Это просто вот есть...
Это инфраструктура.
Инфраструктура, без нее вообще, в принципе, говорит о том, как развивать туризм.
Операционная оболочка, которая позволяет другим приложениям работать, если сравнивать с компьютерной технологией.
Куда привлекать, если даже нет нормальной набережной?
Да, куда пойти отдыхать? Речь, да. Если мы прибрежные, позиционируем как прибрежные города, то, естественно, у нас в порядке должны быть хотя бы эти скверы и парки прибрежные. Вот, например, в Каспийске очень большое надо будет сказать спасибо прежнему мэру, который действительно... вложил все средства еще советских времен, построил этот парк, и он называется его именем сейчас, и это сохранилось как память. Поэтому, думаю, если Дербенте тоже приложат силы, конечно, тяжело с бюджетом, и построить эту парковую зону, это все останется на века, на все последующие поколения. Это примерно как, допустим, люди сажают плодовые фруктовые деревья, допустим, ореховые деревья. Хозяин, который посадил это дерево, он эти фрукты не увидит, зато будет благодарным те потомки, те поколения, которые через 50 и 100 лет будут пользоваться этими плодами. Также с парковой зоной. Это та инфраструктура, в которой будут развиваться и, как в операционной системе, дополнительные приложения туристические будут развивать и притягивать, я думаю, дополнительных потенциальных и туристов, потому что это дает мультипликативный эффект. То есть, как вот, допустим, вы начинаете себя оздоравливать, примерно, вот, допустим, сердечно-сосудистую систему, одновременно оздоравливается вся остальная часть вашего организма. Примерно то же самое в туристской сфере. Начнем с береговой зоны, а потом получится, что у нас будет в порядке и вся остальная инфраструктура.
У нас звонок есть. Добрый день.
Добрый день. Это Сандарского, город Махачкала.
Очень приятно.
Насчет развития туризма в Республике Дагестан, хотел бы свое мнение высказать, может быть правильно, может быть нет. Но, как я считаю, для развития туризма должны быть как бы три основных фактора присутствовать или должны быть одни здесь. Это наличие историко-культурных и архитектурных памятников, достопримечательности, туристы могли бы насладиться, побывать, посмотреть. Это второе, это доступные цены. И третье, самое главное, тоже критерий, это безопасность. Вот эти три фактора в Республике Дагестан категорически нет, они отсутствуют. При отсутствии их, вот эти те цифры, которые вы озвучили, чуть ли здесь не 300 тысяч на 1 сентября, которые побывали у нас в туристе, это нереальные цифры и такого потока, которого туристов в Дагестане не может быть. Единственное, для чего кто-то может приехать, посмотреть, как отрицательный пример, это посмотреть, в каком ужасном состоянии в течение 3 лет последний у нас город Махачкала оказался, и вот те мусорные свалки, мусорные кучи, которые можно как отрицательный пример преподнести, показать другим, что бывает с городом, со столицей, и вот так относиться. А насчет туризма, к сожалению, в ближайшие лет 10-15 Дагестан будет обречен на отсутствие туристов, потому что здесь невозможно, чтобы туристы приезжали и что-то. Вот представьте элементарный пример. Какой-то турист будет проезжать из Махачкалы в Каспийск и будет час-два стоять на перекрытиях улиц, когда его величество Абдулатипов будет проезжать, или какой-нибудь другой местный царек или князек будет проезжать по центральным улицам, и эти центральные улицы будут закрыты часами. Так, при таком отношении ни один турист в республике не приедет. Он приведет такой пример, когда королева Англии Елизавета II проезжает, например, по центральным улицам, ее сопровождают спереди два мотоциклиста, сзади два мотоциклиста. Когда она подъезжает к светофору, действительно, если там красный сигнал, на короткое время переключается зеленый сигнал, вот такой мини-катеж Елизавета проезжает, и сзади едущие два мотоциклиста по громкой связи приносят извинения англичанам, жителям Лондона, за принесенные неудобства в связи с проездом
граждан. И что, вот зеркала не выбивают даже, да?
Граждан. Такое отношение должно быть. Граждан к власти. При отсутствии этого говорит о том, что Дагестан не будет развиваться туризм. Это утопия. Спасибо.
Спасибо, что сказать. Ну да, утопия, мы с этим согласны в том смысле, что в настоящее время, если мы говорим о настоящем времени, это, конечно, все смешно даже слушать туризм, но все-таки потенциал у нас море, да, рядом есть. Мы говорим тут, когда мы сейчас рассуждаем, мы рассуждаем вообще о возможности, каким образом возможно ли или каким образом это направление развивать. И вот те факторы развития туризма, о которых вот слушатель сейчас сказал, это три фактора, исторические достопримечательности. Примечательности, цена и безопасность, политика, согласен, но туризм туризму рознь. Если мы говорим о пляжном туризме, морском, то тут исторические достопримечательности уходят на второй-третий план. Тут важна инфраструктура отдыха, которая вот в данный момент у моря создана. Оздоровительная, и приятно будет, конечно, посетить какие-то древние места, но у нас древние места есть на Рынкова, я об этом говорю, связку можно тут организовать. Если тут главное не ждать рекордных каких-то показателей доходности от этой отрасли. Но развивать это направление, чтобы вот через 50 лет мы могли на какому-то этапу развития подойти, нужно. Потому что 50 лет – это большой срок достаточно. Но давайте вспомним, 25 лет прошло с 90-го года, когда вот 91-го года после развала СССР. Пролетели, да, а срок-то большой, и мы все присутствовали, да, при этом процессе. А это время действительно неумолимо ушло, потерянные возможности. Сейчас нам надо двигаться вперед, потенциал есть. Но говорит о том, что у нас вообще никакого потенциала. В то время, когда вот за 100 метров, за километр тут пляж уже, море. В Махачкалу-то привлекать туристов в Махачкалу в пляжный отдых, об этом речи нет. Мы когда об этом рассуждаем, говорим, что есть нужно, необходимо создавать специальные зоны. А какой вид туризма? Исторический, культурный, пляжный, этнографический. Тут нужно уже выделить наши приоритеты, на что, к чему мы будем стремиться, там, спортивный туризм и развивать. Вот, на исторический, да, тут мы, культурный туризм тут вообще не к нам, это не про нас, да, не про Дагестан.
Шамиль Магомедович, вы правильно отметили, что действительно в южных приморских зонах, конечно, море является главным конкурентным преимуществом. И в первую очередь люди приезжают оздоравливаться, отдохнуть, за загаром приезжают. Да. Другой момент, конечно же, это различие, это мультикультурное различие. То есть люди привыкли, допустим, отдыхать и загорать не так, как это принято, допустим, в исламском мире. Но ведь есть компромисс. Например, тот же самый Объединенные Арабские Эмираты. Туда приезжают и немцы, и французы, и итальянцы, и американцы. Все отдыхают. И не обязательно и мусульманский мир отдыхает, если на платье. И там нет никаких кровопролитий по этому поводу. Нам действительно, как говорит Шамиль Магомедович, нужно для них, может быть, сделать защищенно, отдыхая, как они привыкли, как им комфортно, такую зону, где они будут отдыхать с комфортом. А что касается притока отдыхающих в Дагестан, оно имеет мультипликативный эффект. Оно внесет за собой, может быть, внутренние российские инвестиции. Оно может притягивать сюда потенциальных бизнесменов. Оно внесет за собой дополнительные технологические, прорывные какие-то идеи. Мы обогащаемся, поэтому жить авторитарно, замкнуто, это неправильное направление. Оно всегда замедляет экономический рост, поэтому туризм надо развивать. Вопрос в том, что у нас, конечно, требуется стабильность. стабильность криминогенная, чтобы не было всякого зашкаливания.
Да, в этом.
Потому что если тебе, как один сказал, грабят и отбирают твой iPhone, пользуясь тем, что он один, а тот покрепче тебя оказался, и рядом нет полицмейстера, конечно, один раз попадет под такой неприятный негатив, он всем своим родственникам скажет, да не приезжайте вы сюда, зачем вам это нужно, этот стресс.
Еще и отпишется на Фейсбуке.
Да, это такое, при том, что есть случаи, когда и несуществующие события злорадствуют, и конкуренты расписывают, чтобы отвлечь поток покупателей из Дагестана, туристов. Поэтому в этой ситуации так. А что касается вот сравнения вот Англии, конечно, хороший пример. Человек, видимо, все-таки это воочию видел, но английский парламентаризм развивался, и демократия развивалась 300 столетий. Вот Дагестан, конечно, до этого далеко. Будем надеяться, что мы какой-то шаг в этом направлении сделаем. Это первое. Что касается сервиса пляжного, то тоже очень далеко. Когда туристы отдыхающие ехали в Турцию и ехали в Грецию, они говорили некоторые, что там мало пляжного сервиса. То есть там же есть лежаки, там разносят воду, там предоставляют на прокат всякие вещи. Почему? Да вот в на итальянских пляжах этот сервис доходит до 400. Вот представьте, что туда можно получить. Да, на пляже 400 видов сервиса. Что там? Шашлыки разносят. Ну что,
мы даже вообразить не можем.
Да, что это может быть? Да. То есть человек, не отходя фактически от своей этой лежанки там на пляже, он может пользоваться и чувствовать себя глобальным игроком. Он может там и заказывать все, что он хочет. Он и телефоны, и авиабилеты, он и какие-то застраховать может какую-то часть вот своих сделок. То есть они все расширяют этот спектр предоставляемых услуг. То есть нам это пока и не снится. Поэтому нужно, наверное, время. А то направление, которое мы выбрали, у нас море есть, у нас есть пример с, значит, Дубая, у нас есть пример Греции, у нас есть пример Египта, это мусульманские страны. Почему там можно, а здесь как-то нельзя этот поток потенциальных туристических агентов, значит, привлечь и удержать у нас? Вот это непонятно.
Еще одна смс от Алексея из Каспийска. Теперь еще и бакинцы будут приезжать в Дербент, поржать над подражателями и посмотреть на карикатуру их набережной. Шашлык и коньяк в ассортименте.
Да. Ну, я не уверен, что там будет один к одному проект такой же набережной, как в Баку. Все-таки, наверное, свои будут там изюминки использоваться. Ну и тут про 400 миллионов мы не обсудили, да, эту сумму. Действительно, насколько адекватно, она трудно говорить. Тут, ну, нужно учитывать, что 400, большая часть денег с федерального бюджета, насколько я помню, будет представлена для этой набережной. Ну, это, конечно, повод будет для того, чтобы там распилить эти деньги. Но тут уже главное, чтобы хотя бы что-то людям досталось, осталось и пользовались теми благами.
Целевое направление, чтобы было этого, действительно, как вот продекларировано, да. Чтобы все пошло до копейки, вот именно на эту набережную. Конечно, у нас есть...
Я сомневаюсь, конечно, что такое.
Есть другие социальные направления, куда можно было потратить. Но я скажу так, какой бы вы лозунг в толпу не кинули, самый хороший, самый продуманный, всегда толпа разделится. Одна будет всегда за, а другая будет против.
Против, конечно, да.
56-105-2, телефон прямого эфира, плюс 7-988-292-105-2, номер для смс-сообщений. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это наш сегодняшний вопрос. А гости программы – экономисты Института социально-экономических исследований ДН ЦРАН, Шамиль Гимбатов и Набиулла Гичиев. Члены подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени летчика-космонавта Алексея Леонова совместно с членами регионального отделения Русского географического общества Татарстана прибыли на место проведения поискового проекта «Город Дербент». За два дня на берегу Каспийского моря был установлен автономный палаточный лагерь, организована внутренняя инфраструктура. Члены отряда приступили к подводным исследованиям на глубине до 40 метров. Ведется поиск затонувших кораблей флотилии Петра I. В ходе персидского похода часть кораблей затонула в Каспийском море в окрестностях Дербента. Скажите, что, на ваш взгляд, в реальности ищут поисковики?
Ну, в реальности, наверное, то, что заявлено, они ищут. Все-таки это географы, ученые, специалисты, которым не нужны, там, они не гонят за сокровищами. Сокровищами являются для них те находки, те экспонаты, артефакты, которые они вот найдут. Поэтому, к этому можно относиться очень положительно, только положительно, потому что если вот Варламов, да, приезжает и мусорки снимает, то тут приезжают тоже и не дагестанцы, и расскажут об этом событии, и покажут, и уверены, и в блогах, там, и в фейсбуках, и во всех социальных сетях, об этом будет интересно будет почитать, будут обзоры, и это всегда, всегда только на пользу региона, хотя вот,
ну, в том... А может ли в результате этих самых изысканий появиться, скажем, например, музей персидского похода, как раз вот на той же набережной?
Насколько это будет уместно, конечно же, насколько это будет профинансировано. Все-таки вот эти походы петровские, они, конечно, историческую ценность несут, но вот как они будут вписываться и в какой временной интервал попадать, тоже, конечно, интересно. У нас есть улица Петра Первого, у нас есть достаточно достопримечательности, которые вот при въезде поставлены. То есть он увековечен в достаточной степени. А вот так вот от Набока только вот эти персидские походы, ну, они немножко как завоевательные, все-таки расцениваются.
Да, тут вопрос.
Да, тут насколько это будет, конечно, корректно будет, только вот именно эту военную сторону выпячивать. Это будет восприниматься как милитаристский уклон в этих... Тут надо как-то найти баланс, интерес. Конечно, будет интересно. Это наша история, мы должны с ней как бы считаться. Вот. А что касается дополнительных музеев, мы только должны приветствовать. Это дополнительное сокровище, наверное, в ЮНЕСКО опять будет у нас притягивать. Опять туристов будет, по крайней мере, из других регионов. Да и нам самим будет интересно.
Самое главное, что это были результаты этого исследования, широко были освещены, интересно и широко. Но я думаю, тут проблемы
да,
не
будет. Да, это вот проблема все-таки научной составляющей. А что касается географического общества, у нас работал вот доктор географических наук, вот можете сказать.
Мой непосредственный начальник.
Да, вот Эльдаров, Эльдар Магомедович, он сейчас возглавляет
русское географическое
общество в Дагестане, а в России возглавляет ее, вы сами знаете, кто Владимир Владимирович Путин, если я не ошибаюсь, до последнего времени такая была информация, поэтому это очень такое курируемое на самых верхах направление, и мы не должны как бы сторониться и находиться в стороне от этого тренда, а должны активно участвовать и способствовать тому, чтобы все исторические эпизоды, которые происходили на территории Дагестана, получали правильную, корректную оценку.
У нас звонок еще один. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Салам алейкум.
Алейкум салам.
Меня Магомед звать, город Махачкала. Я вот слушаю вашу тему и слушаю, как некоторые люди звонят в эфир и критикуют нашего президента. Вот, по поводу мало проводимой работы по республике, но очень многое сегодня, на сегодняшний день, я вижу, что какие-то хоть по сравнению с прошлым десятилетием, сегодня за эти 2-3 года, 4 года, как поменялся президент Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович, благодаря Рамазану Гаджимурадовичу, здесь люди сегодня начали двигаться. До его прихода здесь какая-то колониальная система была, которую президент до него предыдущий и мэр города другой, который был, они устроили здесь какой-то свой политический клан, то есть на все важные ключевые места ставили своих людей, и все это держалось под четким руководством их. Людей практически с людьми вообще не считались.
Сейчас считаются?
Какие-то четкие определения.
Магомед, сейчас считаются?
Сегодня?
Да.
Сегодня, поверьте мне, сегодня гораздо лучше все, чем было 5-6 лет назад.
Насколько
сегодня
лучше?
Любую организацию зайдите, там люди хотя бы разговаривают с вами, на вас смотрят, слушают вас. А раньше и шаг стоит там, или человек стоит, вообще люди не смотрели, пока 500 тысяч рублей не поставишь в карман, вообще не обращали на тебя внимания, ноль внимания, стол стоит или человек стоит, без разницы было.
А то, что сейчас не 500, а 1000 нужно ставить?
Как?
То, что сейчас не 500, а 1000 нужно ставить.
А сегодня так нужно, да?
Вы сначала программу слушаете нас?
А, нет.
Но мы сегодня вообще
откуда?
Не
затрагиваем. У нас же тема главы Рамазана Зотова вообще никак сегодня не затрагивала сегодня.
Мы вообще... Ну, мне просто здесь мельком было...
Нет, мы сегодня говорим о туризме.
Говорили, поэтому...
Да мы вообще говорим о туризме сегодня.
Нет, сегодня мы не затрагивали...
О туризме, да, я просто к тому, что сегодня и Рамазан Гаджимурадович очень большое внимание уделяет тому, чтобы развивать туризм в нашей республике, поднимать социальный статус людей и облагоустроить нашу республику, чтобы люди сегодня могли приезжать свободно, доступно, могли отдыхать в нашей республике и могли себя чувствовать безопасно. Опасно. Сегодня он очень большое усилие придает этому.
Спасибо.
Если я, если, может быть, кто-то меня и осудит за это, то, может, кто есть оппозиционеры, да, вот нашего президента, который его недолюбливает, это все. Но мне он тоже не совсем он нравится, но тем не менее, да, вот мне то, что он проводит работу сегодня, мне это...
Но вы видите, когда, вы видите реальное улучшение.
Лучше, чем было до этого.
Вы видите реальное улучшение,
люди,
чувствуете?
У людей свободный голос появился, люди могут говорить.
Угу. Люди и раньше и могли говорить, поверьте мне.
А?
Люди и раньше могли говорить, поверьте мне. Просто вы как-то далеки, видимо, от этого всего были.
Нет, я находился, наверное, может быть, и недалеко, может быть, я где-то и в центре бывал событий. Я видел просто за последние 10-15 лет, как все, как люди могли говорить, как люди могли критиковать, я это все видел. Поверьте мне, не с чистого слова, это я сам напрямую видел.
Спасибо.
Сегодня спасибо. Его критикуют, нашего президента критикуют то, что он как, может задержать, там вот сейчас был звонок, там якобы он задерживает дороги, перекрывает дороги. Правильно делают, другие тоже перекрывали же, нет?
Ну это в качестве примера был радиослушатель приводил просто такой пример сразу.
Это тонкий пример был, но там больше сейчас правда же был. Вот. Саудя Парович проезжал, тоже закрывали полностью от Ленина, начиная там до конца Казбека, всю дорогу закрывали. Магомед Салам, Магомедович проезжал, тоже закрывали.
Никто этого не отрицает. Здесь речь шла о том, что вот турист, оказавшийся в центре города в Махачкале, вот как он будет на это смотреть, если ему придется в центре города 2 часа стоять в пробке из-за того, что кортеж Рамазана Гаджимурадовича возвращается домой. Речь об этом шла. Это не вопрос того, что пробок раньше не было, а сейчас при Абдулатипове они появились.
Да, ну сейчас разговор уже зашел за то, что там якобы 2 часа приходится стоять, когда дорогу закрывают. Но 2 часа же, мы же прекрасно знаем, все взрослые люди, что 2 часа дорогу не закрывают ради Рамазана Гаджимурадовича. Дорогу закрывают максимум потолок 15 минут. Я лично в каждой пробке участвую, каждый раз, когда дорогу закрывают, потому что через меня там, где я живу, проезжает Рамазан Гаджимурадович со своим кортежем, да? Вот, каждый раз максимум минут 15 это происходит. Не знаю, люди просто нашли причину какую-то и критикуют его по этому поводу. Ну, нашли люди зацепку, да, и постоянно за это цепляются. А больше они ферму развивают, агрономство развивает, туризм развивает, ну, все за один разом. Не получается, это же не лопату в песок засунуть, перевернуть это все.
Понятно. Вам спасибо за звонок в любом случае. Наконец-то патриот из Хунзаха начал звонить в эфир, а то давно смс-ок его не было. Алексей из Касписка пишет. Я сомневаюсь, что это действительно патриот.
Не нужно. Ну, человек высказал свое мнение. Но реально он ощущает вот эти улучшения. Ну, давайте не будем его клевать, наверное, и выслушаем его эту позицию. Единственное, мы в своих эфирах, ну, я не знаю, вот пока мы присутствуем, вот сколько мы ходим, но очень редко затрагивается тема именно главы республики, о том, что вот он кого-то ущемляет. Мы говорим чисто об экономических проблемах, которые были всегда в Дагестане. Да,
безотносительность, не связана с личностью.
Раз мы сейчас находимся в данный момент времени, в данное время вот в Республике Дагестан, в то время у нас сейчас глава республики отвечает за экономику. Поэтому вопросы, которые и критика, а говорите, ну вот здесь на радио, если мы все будем вообще только положительно отмечать в экономической сфере, мы говорим за себя, да, но не будет развития, ни в коем случае. Будет вот та ситуация, которая сейчас у нас в Госдуме возникнет, когда есть одно мнение и других нет. Но истина возникает именно в дискуссиях. Мы хотим показать вот точки, проблемные точки, которые нужно развивать. Кто-то это излагает вот таким образом, более критично, кто-то более объективно говорит. Ну, речь сегодня вообще о главе республики не шла ни разу. Да, слушатели.
Давайте еще один звонок примем. Говорите вы в эфире, здравствуйте. Алло.
Салам алейкум, ребята.
Абдулла.
Алло.
Да, слушаем вас.
Алло. Все нахуй высокопоставленных чиновников за 100 миллионов тендер дали. Где это тендер 100 миллионов? И кто это был? Кто расследует? Где журналистское расследование? Вот это я хотел бы узнать. Как 2 года он стал, я убежал оттуда, невозможно было работать. Спасибо вам за внимание.
Это проблема.
Это АКМ и... Как раз вывоз мусора. 140 миллионов, которые были выделены.
Тендер, да, и куда-то неизвестно, куда ушел, да.
Да. 56-105-2, телефон прямого эфира 8-988-292-105-2, номер для смс-сообщений. Вопрос нашей сегодняшней программы: заметили ли вы увеличение туристов в республике? Мы продолжим ее через 2 минуты. Это программа «Дневной разворот», последняя четверть сегодняшней программы. 56-10-52, телефон прямого эфира, 8-988-292-105-2, номер для смс-сообщений. Заметили ли вы увеличение числа туристов в республике? Это наш сегодняшний вопрос. Гости наши, экономисты Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, Шамиль Гембатов и Набил Лагичиев. 56-105-2 наш номер прямого эфира. На 15-м международном инвестиционном форуме Сочи-2016, который откроется 29 сентября, то есть сегодня, на площадке медиацентра Олимпийского парка дагестанскую делегацию возглавит глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Экспозиция республики на форуме займет 100 квадратных метров и будет оформлена в дагестанском стиле. Наша делегация представит 62 инвестиционных проекта на сумму около 191 миллиарда рублей и 111 инвестиционных предложений на 209 миллиардов рублей. Предположительно, в работе форума примет участие премьер России Дмитрий Медведев. Чего можно ждать от участия Дагестана в Сочинском форуме, на ваш взгляд?
Ну, того же, что и каждый год, в принципе, у нас ситуация с инвестиционным климатом в республике не очень
важна. То есть покажем себя и
покажем себя, покажем, да, результаты будут, конечно, но насколько будут они масштабные, насколько они будут большое влияние на экономику республики окажут, тут об этом речь. Будет подписано соглашение, конечно, которое подготовлено к этому времени, которые будут обсуждены к этому времени, будут они так, ну, на официальном уровне подписаны, подтверждены, и Сочинский форум будет так станет, ну, таким пьедесталом, да, того, что вот той работы, которая проводилась год, да, например, в том же правительстве Республики Дагестан. Это неплохо, но насколько это все будет действительно большое влияние иметь на экономику республики, потому что говорить о развитии экономики Дагестана за счет инвестиций можно только если в сферу промышленного производства. У нас пока до этого далеко, все инвестиции, которые направлены там на малый и средний бизнес, они только помогают там улучшить социальную сферу республики, социальное развитие какое-то будет. Если мы говорим о действительно о поступлении в бюджет, о инвестиции в будущее, о том, что вот Дагестан на самодостаточности региона, такого плана инвестиций, конечно, ждать на форуме не стоит пока. Но работа, ну, это не значит, что работа должна останавливаться и не стоит участвовать в этих форумах. Для того хотя бы посмотреть, чтобы сравнить себя с другими регионами и не быть аутсайдерами, стараться быть как бы, стараться пытаться улучшить ситуацию, ну, только для этого. Только в этом суть, мне кажется, форума сейчас для Дагестана.
Ну, на ваш взгляд, среди представленных проектов и идей, может быть что-то такое, что будет позднее реализовано и реальное финансирование получит?
Понимаете, эти проекты, идеи, это все-таки проекты и идеи. Они, да, оформлены прекрасно будут там. Это такой пакет, бизнес-пакет инвестиционных проектов, в котором подсчитаны все плюсы, минусы от вложения в ту или иную отрасль, которая представляет этот инвестиционный проект. Это бизнес-модели, финансовые модели, это бизнес-планы, это все-все-все, что с этим связано. И действительно, потенциальный инвестор, если хочет вложиться и думает, в какую отрасль направление вложиться, он, конечно, запрашивает именно сформированный инвест-проект, инвест-пакет вот такого проекта. Без этого инвестиций не существует. Нельзя сказать, вот у нас Дагестан, приходите нам, инвестируйте в нас. Мы первый шаг, ну, то, что называется там лотерейный билет купить, чтобы выиграть, нужно хотя бы сформировать пул этих проектов. Наше предложение Дагестана, куда могут потенциальные инвесторы вложиться. Если, и тут с этой позиции, если смотреть, у нас есть предложение. А вот если спрос на это предложение, это уже другой вопрос.
Да. Вот я хотел бы дополнить, хорошо, очень так развернуто, панорамно все это осветил Шамиль Магомедович. А вот мы как-то освещали прошлый сочинский форум и сказали, что у нас там вообще стенда не было ни одного квадратного метра. Это как бы экономия бюджетных средств, я думаю, это не очень верное направление экономии. В этот раз, видимо, все-таки критика подействовала. Все эти 100 квадратных метров, еще раз экспозицию развернули. По крайней мере, это все-таки представление внешней, антураж нашей республики инвестиционной. авиационной, промышленной. Я думаю, то, что открыли у нас Министерство инвестиций, тоже сыграло свою роль. Поэтому количество инвестиционных проектов увеличилось. И что касается количества непосредственно профинансированных и значит, практически реализованных проектов, то если это будет от 5 до 10%, это будет хорошо. На таких форумах подписан сначала договор о намерениях, то есть потенциальный круг будущих инвесторов подыскивается. Такая же ситуация по другим регионам. Возьмите более благополучную Самарскую область, возьмите Московскую, Ленинградскую. Конечно, там больше участников, но это Сочинский форум, я бы назвал бы Кавказским Давосом, своеобразным, мини-Давосом. Вот участвовать в нем надо. Заявлять о себе надо. Причем это нужно делать не от случая к случаю, а правильно делает дагестанская делегация. Правильно делает, что тратят средства на то, чтобы этот форум состоялся и чтобы наш стенд там все-таки позиционировал, как бы нам тяжело финансово не было. Очень хорошо, что Министерство инвестиций тоже проявило активность. Оно уже отпочковалось, Министерство экономического развития. И Министерство экономики продолжает наращивать, а не сбавляет свои обороты. Поэтому если из этих 62 инвестиционных проектов хотя бы пятая часть, ну это реально 2-3 проекта получается, будут воплощены или продвинуты по этому направлению практически реализации, это будет большой успех всего Дагестана.
Давайте звонок примем. Говорите, добрый день.
Ассаламу алейкум.
Алейкум салам.
Хочу представить вначале, меня зовут Мухаммад Самид Гуниска района. Тут постоянно говорят, про туризм, туризм. Но что дает вот этот туризм для дагестанцев? Я могу сказать одно. Еще в советское время у них была эта турбаза, И еще в то время, я помню, ну я еще тогда маленький был, что люди, мужчины, сами эти венерические болели, и еще своих домашних эти заражали. Это раз. По телевизору покажут постоянно хорошо для туризма. Где куда их будут это привлекать? Когда море все вокруг, где нормальные были пляжи, все это оккупировано этими хищниками, бизнесменами, или как их, я не знаю, даже я не хочу как-то грубо, но так она есть. Почему вот эти инвестиции, если насчет инвестиций, то о чем может быть речь? Когда в городе не остался один нормальный, вот, остался завод, хотя бы машиностроительный завод. А остальные заводы где? Сепаратами где? Дагэлектромаш, где Гаджиев, черт не знает, куда ее выселяют. А это участок дает под своих индивидуальных людей, ну, для строительства домов. Спрашивается, кому верить после этого, что, ну, как людям, ну, смотреть в глаз могут эти мэры и главы всякие, когда вот такая ситуация, где вот инвестиции должны быть для фабрик, заводов. Фабрик третьего тоже нету. Я не знаю, где что осталось. А эти деньги, они хотят куда-то вложить, потом они уплывут куда. А есть такая пословица, если человек должен банку 5000 рублей, это проблема вкладчика или как это. А если он должен миллиард или миллион, сколько там миллион, это проблема банка. Получается, это люди притягивают эти деньги как бы инвестиции в Дагестан, а сами для себя, для каких-то выгодных целей это вложат. И получается, там потом они обанкрочатся, вот так и дела делают. И то же самое сейчас хотят это с спортом тоже. Вроде бы этот московский бизнесмен, который был Тельман Исмаилов, у него на его счету сейчас ничего нету. Ничего, он как бы весь обанкротился. А все его инвестиции, все его хозяйство на родственнику, на жену, на детей туда-сюда. Для чего спрашивается? Чтобы он еще в Махачкалинский банк тоже обанкротился. Это порт.
Спасибо.
Ну что можно прокомментировать? Очень эмоциональное выступление. Тут намешана куча проблем. Тут и, значит, коррупционные схемы, тут опять же та же самая проблема с возможностью практической реализации этих проектов. Но надо поставить себе вопрос так, что лучше в Дагестан вообще привлекать инвестиции федеральные, в том числе сбережения граждан в виде тех трат, которые они осуществляют в Дагестане, или же вообще замкнуться крепостной стеной и, отгородившись от всего, мечтать о том, что мы будем развиваться в ногу со временем и не отставать от них. Что касается здоровья, то есть проблема вот у нас светила со стороны здоровья, то эта проблема напрямую не связана, я думаю, с проблемой туризма. А здесь связана, наверное, проблема со самого здравоохранения и культуры самих отдыхающих. Конечно же, это проблема этическая. Эта проблема тоже должна находиться в поле зрения полиции НРАО. Я думаю, что все равно правильное направление лежит в сторону развития и открытия Республики Дагестан. То есть не мы должны бояться вновь прибывающих туристов, и не должны мы их опасаться. Скорее, все то, что хорошее в морально-этическом плане, нравственном плане есть в Дагестане, оно должно передаваться к тем людям, которые, может быть, на сегодняшний день немножко не вписываются в тот тренд, который существует в этом плане у нас в Дагестане. Да, это столкновение культур, это столкновение и по конфессиональной, может быть, линии, то есть есть представители разных конфессий. Но мы сосуществуем на этой территории уже не одну сотню лет, это уже тысячелетие, можно сказать. Поэтому, если наши предки находили какой-то вариант существования, надо этот вариант, положительные моменты из этого опыта извлекать и развивать. А что касается дополнительной, допустим, темы, которая была озвучена по развитию экономики, конечно же, туризм – это не тот сегмент, который действительно взять и одномоментно накормит всю экономику. Гораздо приятнее строить, конечно, заводы и фабрики, потому что у нас безработных число растет не только в Дагестане, но и по России. А что перенос завода машиностроительного за пределы, так это общая тенденция. Возьмите Англию перед индустриализацией. Они оказывались сначала на периферии были эти заводы, фабрика, потом по мере разрастания они оказываются в ядре, то есть в самом центре города. Так не принято. Промышленные заводы, фабрики выносят на периферию. Это общая тенденция. А центр всегда застраивается бизнес-центрами, всевозможными торговыми площадями. Это общая тенденция мировая. Поэтому удивляться этому, мне кажется, не стоит.
Еще один звонок. Добрый день. Алло.
Алло.
Да, говорите вы.
Я в эфире, да?
Да, да, да.
Ассаламу алейкум. Валикум. Алина Махачкала.
Слушаем.
Я заметил, что туристов стало больше. Я, конечно, с легкой долей иронии. Я заметил женщину, приезжую, по-моему, возможно, даже иностранка, но неважно, на втором рынке, такая в наколках, в татуировках современных. И толпу людей, человек 8-10. Наших местных, которые делают селфи на фоне ее и так далее, пока она не заметила. Вот такая вот улыбка, так сказать. Я что хочу сказать? В двух словах покороче, чтобы как-то покойная мать моих добрых знакомых, которая во время войны застала здесь, ей лет было 12 минут, и надо было утром идти через город, весь через пустынные места, здесь в Махачкале, отцу вести на работу кушать. И вот она шла ночью, брала такая самая боевая сестер, была, говорит, брала свой маленький кинжал, все на войне, братья туда-сюда. И вот любой встречающийся мужчина, навстречу даже идущий ночью, разворачивался и в шагах 10 сзади, не только ее, любую женщину провожал до тех пор, пока она куда-либо не зайдет. Вот нам необходимо, я думаю, вот это время, она в любом случае придет, надо, я имею в виду о самоорганизации, чтобы, что-то поменять, чтобы стало лучше, какие-то работы. Кризисно, честно говоря, не одобряю, не верю. Люди должны приезжать не так, чтобы, такое современное, это я ее не понимаю. Извините, вот это, с добрыми, так сказать, ассаламу алейкум.
Спасибо. Посмотреть на домик Петра Первого и Тилиаратинских леопардов, вот и весь туризм Амарасхаб из Махачкалы. Но Тилиаратинских леопардов нет еще. Они прорабатываются пока.
Это важно, важную сторону затронули наши слушатели. Это, касается нравственного аспекта туризма. Об этом, кстати, и специалисты этой области пишут, что тут нужно и надо ставить перед выбором, что мы хотим, деньги или нравственные, или традиции, что для нас важнее. Это выбор дагестанцев, которые, по большому счету, от того, какой он выбор сделает, так и будет развиваться эта отрасль. Это сложный выбор, да, и очень много риска в этом смысле есть. Просто если уж туризмом заниматься, нужно это понимать и идти по пути снижения рисков именно вот такого порядка, который тут озвучили, и связан со здоровьем, и с морально-нравственным поведением, и вообще, ну, для некоторых даже будет это казаться каким-то разложением дагестанского общества, может казаться. Вот, но...
Последний звонок, наверное, примем. Говорите, вы в эфире, добрый день.
Салам алейкум.
Алейкум салам.
Михаил Махачкала.
Слушаем вас.
Всем известно в мире, наверное, в Италии есть такое, в Риме, фонтан, Треви называется.
Есть, есть.
Туда непрерывный поток со всех стран идет людей. Каждый идет свой сокровенный загадывать.
Монеток.
Пожелания. Кто-то хочет получить себе квартиру. Кто-то хочет счастливо жениться.
Но если монету не бросить, не получится, говорят, ничего.
Вот вечером, после этого, полночь, короче говоря, муниципальные работники выгребают оттуда сотни тонн, килограммов, скорее всего, наверное. Выгребают денег столько, что не только можно ухаживать за этим фонтаном, но еще вокруг обустроить его. Потом в Индии есть святое дерево, благородное, баньян называется. Тоже туда тянутся молящиеся ученики, студенты, самый разнообразный, разночинный народ. Обнимают, загадывают свои желания, вот, оставляют после себя монеты там всякие. Вот, благодарности, короче говоря. Почему у нас в Дагестане нельзя примерно хотя бы вот такой вот фонтан создать имени Шазы, например, или Анхил Марин, Шазы Курклинской, или Анхил Марин, который вот в рот зашили.
Спасибо, спасибо, идея ваша понятна. У нас даже поднимался, кажется, этот вопрос на уровне городской администрации и властей, чтобы какой-то фонтан открыть на площади, центральной площади Ленина. 56-105-2, кстати, фонтан вот этот самый в центре римской столицы, он несколько лет назад был достаточно сильно поврежден, когда фанаты Фейенорда голландского отморозки приехали и повредили его стеклянными бутылками и прочими там этот... 56-105-2, телефон прямого эфира, +7 988 292 1052, номер для смс-сообщений. Надо когда-нибудь провести форум, отчет по всем форумам, а то соглашений много, слов еще больше, а экономика глубоко в яме. Только деньги раскидывают на форумы, на БИЗ Махачкалы, кстати.
Да, эффективность проведения этих форумов нужно, конечно, отмониторить, понаблюдать, насколько действительно это без них эти соглашения
будут. Расходуются, да, это дополнительные вопросы. Да.
Много очень форумов, слишком много, да, и на вот такой на
старом. У Маяковского, по-моему, было такое стихотворение про заседавшиеся, по поводу заседаний всевозможных на любую тему, то есть эта тема как бы избитая, поэтому, конечно же, правильно ставится вопрос, насколько целевым образом расходы средства на эти форумы. Но вопрос, нужны ли эти форумы? Да, нужны.
Нужны, но тут понимать надо, вот сам процесс подготовки форума, я присутствовал вот при одном из форумов, он как, сколько времени отнимает у чиновников вот, то, только заниматься вот этим форумом. Это вообще, это и полуночные совещания, и все тому подобное. И вся работа
вынуждена, я извиняюсь, завершаться. Это была программа «Дневной разворот». В гостях у нас сегодня были экономисты, как всегда, по четвергам, экономисты Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, заместитель директора Института Шамиль Гембатов и старший научный сотрудник на биологии Чиев. Всем спасибо, оставайтесь на эхе. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.